Остальные мылись после ужина и болтали, просматривали манифесты и болтали, окружали компьютерные терминалы и болтали, стирали одежду и болтали до тех пор, пока большинство не растягивалось в кроватях и тихонько продолжали болтать, пока не засыпали.
«Это как первая секунда существования Вселенной», — сказал Сакс Рассел, устало потеряв лицо. «Все забито битком, и нет никакого разделения. Просто кучка мечущихся горячих частиц».
И это был только один день, и таким был каждый из их череды. День, за ним еще день, и еще. Погода, нельзя сказать, чтобы менялась, если не считать появляющихся временами облаков или особенно ветреных вечеров. В целом дни были довольно однообразны. Выполнение каждой задачи отнимало больше времени, чем предполагалось изначально. Даже надеть прогулочник и выбраться из жилища — изнурительный труд. А затем следовало прогревать оборудование, и даже несмотря на то, что оно собрано по международным стандартам, нельзя было избежать кое-каких несоответствий размеров и функций. Доставляла проблемы пыль, она оказалась вездесущей, всепроникающей.
«Не называй это пылью», — жаловался Сен. «Ты же не называешь пылью, например, гравий. Это частицы. Называй их частицами».
Любой физический труд на пронизывающем холоде был изнуряющий, из-за чего они продвигались медленнее, чем ожидали, и часто получали мелкие повреждения. И, наконец, перед ними возникало удивительное количество безотлагательных дел, о которых они не подозревали. Так им понадобился месяц, они рассчитывали на 10 дней, на то, чтобы распаковать все грузы, проверить содержимое и перенести их на склады. Только после этого можно было перейти к непосредственной работе. Теперь они могли начать строиться. Здесь Надя попала в свою стихию. Ей нечем было заняться на Аресе. Полет прошел для нее как зимняя спячка. Но строительство было ее первейшим талантом, природа и ее гения, доведенным до совершенства в тяжелых сибирских условиях. Очень скоро она стала в колонии главным мастером по ремонту или универсальным растворителем, как прозвал ее Джон. Чуть ли не каждое дело требовало ее участия, и она, непрестанно бегая и раздавая советы, превратилась в своего рода неприходящее провидение. Столько дел, столько дел. Хироко на каждом ночном обсуждении планов прибегала к ухищрениям, и вот уже вырастала ферма. Три параллельных ряда теплиц, напоминавших промышленные теплицы на Земле, только не такие крупные и с очень тонкими стенками, которые должны были не дать сооружениям взорваться, как связки воздушных шаров. Даже малое внутреннее давление в 300 миллибар, которого еле-еле хватало для фермы, было огромным в сравнении с наружным. Поэтому пропусти строителю уязвимый участок, случился бы взрыв. Но Надя была мастером по герметизации на холоде, и Хироко, впадая в панику, звала ее чуть ли не каждый день. Затем материаловедам понадобилась помощь в запуске их фабрик, а бригаде, собирающей ядерный реактор, требовался контроль за каждым движением. Они столбенели от страха, боясь сделать что-нибудь не так. Не придавал им бодрости и Аркадий, который отправлял с Фобоса радиосообщение, настаивая на том, что им не нужна столь опасная технология, что всю необходимую энергию можно добывать с помощью ветрогенераторов. Когда он схлестнулся с Филлис в споре на эту тему, Хироко отключила его, произнеся японскую поговорку
«Сиката ганай»,
что значит «нет иного выбора». Ветряные мельницы, может, и генерировали бы достаточно энергии, но ветряных мельниц не имелось в наличии. Зато им прислали ядерный реактор рековера, построенный военно-морскими силами США и бывший прекрасным творением. К тому же никому не хотелось углубляться в систему ветряной энергетики, когда они и без того работали в большой спешке.
«Сиката ганай!»
Эту фразу они произносили очень часто. И каждое утро участники строительной бригады Чернобыля, название, разумеется, придумал Аркадий, умоляли Надю присмотреть за ними. Они были изгнаны далеко на восток от поселения, и если уж к ним ехать, то лучше бы на целый день. Но и команда медиков просила ее помочь в строительстве клиники и нескольких лабораторий внутри нее, из ненужных ящиков, которые они превратили в убежище. И вместо того, чтобы оставаться на Чернобыле, она возвращалась в середине дня, чтобы поесть, а затем отправлялась к медикам. Каждую ночь отключалась в полном изнеможении. Иногда по вечерам, прежде чем отправиться спать, она подолгу разговаривала с Аркадием, звонившим с Фобоса. Его команда испытывала проблемы с микрогравитацией Луны, и ему тоже был нужен ее совет.
«Вот получить бы нам такое же, при котором можно было бы и жить, и спать», — говорил Аркадий.
«Постройте рельсы кольцом вокруг поверхности», — предложила Надя, засыпая. «Из одного отсека Ареса сделайте поезд и возите его по рельсам. Забирайтесь внутрь и возите его с такой скоростью, чтобы получить нормальное же относительно обшивки поезда».
Аркадий замер, а потом разразился диким гоготом.
«Хе-хе-хе! Надежда Франсин, я люблю тебя! Я люблю тебя!»
«Ты любишь гравитацию».
Из-за всех этих консультаций строительство постоянных жилищ шло довольно медленно. Наде удавалось всего раз в неделю забираться в открытую кабину «Мерседеса» и громыхать по разрыхленной земле траншеи, которую она уже начала рыть. Теперь та достигала 10 метров в ширину, 50 в длину и 4 в глубину. Именно такая глубина была необходима. Дно траншеи ничем не отличалось от поверхности планеты. Глина, мелкие частицы, камни всех размеров. Реголит. Пока она работала на бульдозере, геологи запрыгивали и выпрыгивали из траншеи, собирая образцы и все разглядывая. Даже Энн, которая была против того, что они бороздили планету. Ни один геолог из когда-либо появившихся на свет не мог удержаться в стороне от вскрытого грунта. Работая, Надя слушала их переговоры по радиосвязи. Они пришли к выводу, что реголит, судя по всему, был одинаков на любой глубине. И хорошего в этом мало, поскольку Надя не назвала бы реголит прочным грунтом. Зато содержание воды оказалось низким, менее 0,1%. Это означало, что они не провалятся вниз, как в одном из незабываемых кошмаров Нади, случившихся во время стройки в Сибири. Покончив с выемкой реголита, она собиралась устроить фундамент из портланд-цемента, лучшего материала из тех, чем они располагали. Он разошелся бы трещинами, залей они его менее чем 2-метровым слоем. Но Сиката Ганай. Толщина обеспечивала некоторую изоляцию. Однако бетон еще нужно было прогреть до полной выдержки. А при минус 13 по Цельсию для этого требовались нагревательные элементы. Все тянулось очень, очень медленно. Она повела бульдозер вперед, чтобы удлинить траншею, и тот резко рванулся, укусив землю. Затем, навалившись своим весом, уперся в реголит, прорезая себе путь.
«Ну и Боров», — нежно заметила Надя.
«Надя влюбилась в бульдозер», — отозвалась Майя по радиосвязи.
«Ну, я, по крайней мере, знаю, кого люблю», — подумала Надя.
На прошлой неделе она провела слишком много вечеров на складе инструментов с Майей, слушая ее болтовню о проблемах с Джоном, о том, как во многом ей было лучше с Фрэнком, как она не могла разобраться в своих чувствах, как ей казалось, что Фрэнк ее ненавидит, и так далее, и тому подобное. Надя, чистя инструменты, лишь поддакивала, стараясь скрыть отсутствие интереса к разговору. На самом же деле она устала от проблем Майи, и скорее предпочла бы говорить о стройматериалах, чем о чем-либо другом. Ее работу на бульдозере прервал звонок команды из Чернобыля.
«Надя, а что нам сделать, чтобы цемент застыл на таком холоде?»
«Нагрейте его».
«Мы уже».
«Нагрейте еще».
«Они там почти закончили», — посчитала Надя. «Компоненты реактора и рековера уже практически собраны. Оставалось лишь соединить их, вставив в стальной колпак реактора, наполнить трубы водой, после чего их запасы сократились бы почти до нуля, подключить все это, обложить мешками с грунтом и потянуть ручку управления. Тогда у них сразу появлялось 300 киловатт, что положило бы конец их ночным спорам о том, кому на следующий день достанется большая часть мощности генератора». Затем позвонил Сакс. У них засорился один из процессоров Саботье, им не удавалось его извлечь. Надя оставила работу в траншее Джону и Майе, а сама взяла марсоход и направилась в производственный комплекс.
«Поеду проведать алхимиков», — известила она.
Когда она приехала и подошла к процессорам, Сакс встретил ее словами.
«Ты когда-нибудь замечала, как здешняя техника отражает особенности отрасли, в которых она собрана? Если ее построили автопроизводители, она маломощная, но надежная. Если это аэрокосмическая промышленность, то она чересчур мощная, но ломается по 2 раза в день».
«А у того, что сделали в международном сотрудничестве, отвратительный дизайн».
«Точно. А химическое оборудование слишком привередливое», — добавил Спенсер Джексон. «Не то слово, особенно в этой пыли», —